Книга «Бытие» представляет нам основу, сквозь призму которой мы смотрим на жизнь вообще. В этом ее особенная важность. Она касается каждого человека, каждый из нас смотрит на жизнь, исходя из системы ценностей, которая у нас сформировалась. Эта система ценностей формируется под воздействием разных сил, разных идеологий, разных людей, каких-то источников, которые представляют собой или имеют претензию на то, что они знают, что правильно. Они знают, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вот. И этим живут все буквально, этим живет школа, этим живут родители, этим живут каждый человек в отдельности, дети маленькие. И вот в результате суммарного, так скажем, влияния всяких разных идеологических источников в нашем сознании формируется то, что мы считаем системой ценностей. Мы об этом даже чаще всего не говорим, а некоторые даже не знают об этом. Но тем не менее, каждый человек смотрит на жизнь и оценивает все то, что происходит, исходя из сложившейся системы ценностей. По этой причине Бог в книге «Бытие» поместил самую важную информацию, которая призвана исправить нашу систему ценностей. То есть она призвана заложить базовые основы, как мы смотрим на жизнь. И мы смотрим на жизнь, прежде всего, познавая, кто такой Бог. Мы понимаем, что такое творение, как Бог сотворил мир. Мы понимаем, кто такой человек. Бог представляет очень ясно саму природу человека, личность, в чем сущность человека. Мы понимаем, опять-таки, исходя из того, что Писание говорит, что такое семья, что такое мужчина и женщина, что такое брак, каким образом Бог видит взаимоотношения мужчины и женщины. Вот. И самое последнее, на чем мы остановились уже достаточно подробно несколько воскресений, Библия объясняет нам причину и природу всех проблем, которые существуют на земле. Боль, скорби, болезни, напряжение взаимоотношений, конфликты, войны, депрессии, уныние. Всякие проблемы, которые только существуют на земле, они объясняются вот здесь, в Священном Писании. И это очень важно. Нам очень важно понимать природу этих проблем для того, чтобы мы могли иметь правильный механизм, для того, чтобы с этими проблемами бороться, их решать, к ним правильно подходить. Сегодня мы подошли к еще одному очень важному элементу. Этот элемент говорит о Божьем наказании за человеческий грех. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог наказывает змея или дьявола, в чем выражено было Божье наказание. Сегодня мы будем говорить о Божьем наказании, выраженном по отношению к Еве. Я назвал свою проповедь «Проклятие Евы», по причине того, что Бог провозглашает серию наказаний, исходящих из слова «проклят». Это очень важная часть понимания того, что Бог делает и кто Бог есть. Когда мы говорим о Боге, одна из главных характеристик Божьей личности – это Его праведность, справедливость. Когда мы говорим о справедливости, то мы можем считать, что есть люди более справедливые, есть менее справедливые. Когда мы говорим о Боге и справедливости по отношению к Богу, это абсолютная справедливость. Это означает, что Бог не может нигде, ни в каком элементе жизни каким-то образом поступиться принципами. Мы, люди, можем. Мы живем в коррумпированном мире. Мы живем в мире, который подвержен самым разным формам извращенности. То есть люди извращают истину. Они обманывают, они преувеличивают, они берут взятки, они каким-то образом обходят или пытаются обойти закон. И исходя из этой общей картины, мы измеряем или пытаемся измерить Бога. Но в действительности Бога нужно измерять совершенно другими принципами. В действительности Божья праведность – это основа существования Вселенной. Что это значит? Это значит, что есть законы, на основании которых все функционирует. То есть, если бы эти законы изменялись хаотично, если бы они сегодня так, завтра так, существование Вселенной абсолютно было бы невозможно. То есть взаимодействие многочисленных атомов и молекул друг с другом возможно только на основании полной предсказуемости реакции. То есть закон гарантирует, что это будет точно так. Вот почему математика неизменная, абсолютно точно. Вот почему законы физики неизменны. Вот почему многие другие законы, с которыми вам приходилось сталкиваться, законы, так называемые законы природы, в действительности это законы Божьи. То есть убери эти законы, существование Вселенной невозможно. Этот же принцип действует и в моральной, и духовной сфере жизни. Правда, люди часто думают, что это не так. Им кажется, что они могут действовать безнаказанно. То есть вот Бог говорит так, а они действуют по-другому. И Бог, кажется, ничего не делает по поводу их грехов. И отсюда возникает такое ощущение. Они думают, что Божьих законов не существует, или Божья справедливость, она совсем не обязательно торжествует всегда. Но в действительности это не так. И Писание говорит об этом. Писание ясно говорит, что суд обязательно будет. И самое сильное доказательство того, что финальный суд обязательно будет, заключается в том, что суд уже был. Божий суд уже был в момент грехопадения. Это не просто так, что вот люди согрешили, и теперь у них естественный эффект греха. Я в прошлый раз говорил это, приведу еще раз этот пример. Когда вы бросаете камень в воду, появляются брызги. Вот это естественный эффект. Бросили камень в воду, естественно, брызги пошли, вы обляпались. Но если ваше чадо бросило камень в ваш аквариум, то пошли не только брызги. После этих брызг еще и будет возмездие. То есть придет папа, и папа скажет, куда ж ты бросил камень? Зачем же ты разбил аквариум? То есть кроме брызг, в данном случае есть еще и наказание. Так вот, мы изучали первую половину истории грехопадения. Мы изучали естественные последствия грехопадения. А сейчас мы подошли к Божьему наказанию. Почему нужно было Божье наказание? Ну, Божье наказание, и мы его сегодня переживаем. И мы будем говорить сегодня и в следующее воскресенье, если Господь позволит. Мы будем говорить о непосредственном Божьем наказании. Сегодня будем говорить о том, как Божье наказание выражено в жизни женщины. В следующее воскресенье будем говорить о том, как Божье наказание выражено в жизни мужчины. Это касается каждого человека. И каждый раз, каждый день мы переживаем это. И причина, почему это нужно переживать. Причина заключается в том, что Бог хочет, чтобы мы помнили, Он наказывающий Бог. Он справедливый Бог, и однажды каждое всякое дело написано, Он приведет на суд. Как я уже сказал, что в прошлый раз мы говорили подробно о суде Божьем над дьяволом. Сегодня мы будем говорить о Божьем суде над Евой. И посмотрите, Бог действует справедливо в соответствии с тем порядком греха. Дьявол инициировал грехопадение, он получает первое наказание, Ева вторая, она вкусила плод, Бог обращается к ней, потом Бог говорит к Адаму, хотя наказание, которое Бог говорит Адаму, намного более суровое, и мы это увидим, когда мы будем сравнивать это в следующий раз. Итак, давайте прочитаем 16 стих, мы сегодня на нем сфокусируем наше внимание. «Жене сказал, умножаю умножить скорбь в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Несколько предварительных наблюдений по этому тексту очень важных. Прежде всего, посмотрите внимательно, когда Бог обращается к Еве, Он не употребляет слово «проклято». Он говорит в своем обращении к дьяволу, говорит «проклят», и в своем обращении к мужчине он говорит тоже, использует слово, хотя не напрямую к нему, он говорит «проклята земля за тебя». Но вот когда он говорит к женщине, здесь он даже этого слова избегает. Вот такое ощущение, что Бог понимает хрупкость женщины, и он говорит ей достаточно серьезные вещи, но говорит ей очень-очень мягко. Очень мягко. Здесь нет жестких слов. Правда, тема, о которой он говорит, чрезвычайно серьезная. Наказание очень конкретное. Сегодня мы посмотрим на это наказание и посмотрим с двух сторон. Во-первых, попробуем понять, смысл ли, суть проклятия женщины, с чем связано это Божье наказание. И во-вторых, посмотрим на путь преодоления, каким образом Бог видит человек, женщины, они могут или должны пройти этот путь освобождения от действия этого проклятия. Почему это важно? Как я уже сказал, не понимая того, что произошло в день грехопадения, не понимая Божьего суда, мы никогда не сможем понять реальности жизни сегодня. Мы живем в этом эффекте. Мы сегодня будем говорить о женщинах. Каждая женщина непосредственно переживает это и как-то на это реагирует. Человечество вообще на это реагирует. Проблема человечества заключается в том, что люди не понимают, а очень часто, понимая, игнорируют божественную точку зрения на это явление, и поэтому ищут свои собственные пути преодоления проблем, в которых они живут. Ну, во-первых, нужно сказать об ответственности женщины. Ответственность женщины очевидна. Во-первых, она виновата в том, что она нарушила прямое Божье повеление. Бог сказал, обращаясь к Адаму и к Еве, обращаясь к людям, он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него». Был ясный Божий запрет. Опять-таки, когда мы сегодня подходим к подобным явлениям, мы сегодня всегда пытаемся рационализировать или объяснить, а почему Бог запретил? Но почему, если он красивый, если очень хочется, а почему так вот сильно нельзя? А может быть, как-то можно было бы, ну вот, снизойти к Еве? Ну, один раз попробовала. Ну, это ж не систематическое, так что она все плоды с этого дерева объела. Вот попробовала один банан с него, и вот таким образом, вот сразу же все. Ну, в действительности, когда мы говорим о вот этих божественных принципах, они поставлены здесь для того, чтобы опять-таки показать. Вот попробуйте, как я уже говорил, плюс-минусом замкнуть электрически. Ну, хоть один раз, хоть много раз, эффект будет одинаков. Вот точно так, грех хоть один раз, хоть много раз, он вызывает Божий суд. Эффект одинаков. Именно поэтому представлена эта история в самом начале, очень конкретно, чтобы мы все знали, грех обязательно влечет за собой наказание. Обязательно. Это не просто возможное наказание, это обязательное наказание. Кроме того, вина Евы была в том, что она вступила в разговор с дьяволом, не посоветовавшись с Адамом. Она стала вести этот диалог о очень серьезном вопросе жизни. Она вышла из-под той защиты, под которой она должна была быть изначально. И в-третьих, ее вина в том, что она соблазнила мужа, что грех, который был в ней, она передала своему мужу. Поэтому Ева, а в лице ее все женщины, мы, кстати, будем говорить еще о первородном грехе, если Господь позволит, как грех Евы передался всем нам, грех Адама передался всем нам, почему все мы виновны. Они согрешили, а мы все виновны. Очень ясно есть объяснение в Священном Писании. Но в соответствии с Божьим приговором это наказание касается самых важных сфер жизни. В ситуации с Евой это наказание касается двух наиболее значительных сфер. Это ее дети и ее муж. Когда Бог провозглашает наказание, есть много всего, много других последствий грехопадения, с которыми мы сталкиваемся. Но Божье наказание, оно касается этих двух наиболее важных сфер жизни. И это наиболее значительные сферы жизни. И в этих сферах Божье наказание ощущается женщина наиболее болезненно, ощущается практически каждый день. Самое первое наказание, Бог говорит о скорби, связанной с детьми. Рождение детей – чрезвычайно важный элемент жизни женщины. Сегодня мы живем в мире перевернутом, в мире, в котором очень много всяких разных идей царствует. Вот, и эти идеи имеют под собой основу в человеческой цивилизации, в разных технологиях, которые сегодня существуют. Но если мы посмотрим внимательно на Божью задумку, Бог сделал женщину так, что она, ее главное предназначение – производить на свет потомство. Вот когда девочка еще формируется в утробе матери, в ней уже сразу закладываются все яйцеклетки, которые потом способны будут быть оплодотворенными для того, чтобы родился ребенок. То есть независимо от того, выйдет она замуж или не выйдет, будет она здорова или не будет здорова, Бог делал так, что изначально девочка, ее тело, ее организм формируется в утробе матери еще таким, что она способна рождать детей. И потом проходит время, наступает время полового созревания, и все эти клетки, опять-таки, независимо от того, что происходит в социальной сфере, они готовы к тому, чтобы зачать ребенка. И ежемесячно этот процесс происходит. У каждой девочки, у каждой женщины на протяжении десятилетий. Более того, это не только, это очевидно физиологическая сторона, есть психологическая сторона. Женщина создана по-другому психологически. У нее есть тяга к материнству. У нее внутренняя потребность к материнству есть. Опять-таки, причина этого заключается в том, что Бог создал ее такой. Есть несколько граней этого Божьего плана. Посмотрите, самое первое провозглашение, когда Бог говорит в 28 стихе 1 главы, «И благословил их Бог». Вот Бог благословляет, это провозглашение Божьего благословения. «И благословил их Бог и сказал им». Вот самое первое выражение благословения – «плодитесь и размножайтесь». Самое первое Божье идея того, каким образом люди будут иметь благословение, как они получат это благословение, в том, что они способны плодиться и размножаться. Опять-таки, причина на это есть. Почему? Эта причина заключается не в том, что вот просто людям хорошо, когда у них есть много детей. Хотя в Писании сказано, помните о том, что блажен человек, который наполнен колчан стрелами, помните, что это означает многое. И в действительности на протяжении тысячелетий семьи, у которых было много детей, были более прочными экономически. У них была более интересная, более полноценная жизнь. Это сегодня люди не зависят, экономически не зависят от того, есть ли у них дети или нет детей. В то время они напрямую зависели от того, сколько у них рабочей силы есть дома, сколько дочерей он может выдать замуж. И так было тысячелетия. Это не просто последние 50 лет или 100 лет, может быть, как это изменилось. На протяжении тысячелетий картина была одинаковой. То есть это благословение. Но самое большое благословение даже не в этом. Самое большое благословение материнства заключается в том, что Бог дал людям удивительнейшую привилегию стать Его соучастниками в создании церкви. Вообще главная причина, цель существования всего человечества – заключается в том, что Бог создает невесту сына. Если мы посмотрим на окончание всей истории Вселенной, то вот там, в самом конце, мы видим Бог, Божественная Троица и Церковь, которая присутствует вместе, как часть вот этого мира, в котором часть семьи Божественной. Так вот, все вот эти люди, которые будут там в небесах, вы читаете пятую главу книга Откровения, и там написано, что он видел тысячи тысяч, там огромные толпы людей, которые собрались на небесах и поклоняются там в славе. Вот если вы посмотрите, вот эти тысячи тысяч, каждая душа, которая там рождена женщиной, каждая душа появилась на свет в результате Божьего плана. Бог сделал так, что женщина, она является божественной сотрудницей для того, чтобы появлялись души вообще. Души не было до того, как появился ребеночек. Вот я заходил сегодня, там на руках у матерей вижу младенцев, которые совсем недавно родились. Так вот, до того, как этот ребеночек был зачат, этой души не было. То есть Бог в результате взаимодействия с родителями, Он создает эту душу, и появляется человек на свет. Таким образом, когда вот эти слова сказаны, и благословил их Бог, и сказал, плодитесь и размножайтесь, они содержат в себе колоссальную значимость. И, конечно, для этого Бог и создает женщину так, что она хочет родить ребенка, она хочет рожать детей. Это потребность, которая есть в ней. И как уже мы отметили, что речь идет о огромной физиологической конструкции или важности физиологического устройства организма женщины. Это первая причина. Вторая причина. Мы уже говорили, после грехопадения, провозглашая суд над дьяволом, Бог сказал, что однажды дьявол будет поражен семенем женщины. То есть речь идет здесь уже о космическом, о вселенском значении. То есть Бог ведет борьбу с дьяволом, и Он говорит дьяволу, что ты будешь поражен не Богом напрямую, а человек, которого я создал. Вот этот человек, мое творение, он будет мой, он будет моим, этот человек, и он будет обладать такой силой, что он поразит тебя в голову. Ты будешь жалить его в пету, но он поразит тебя в голову. 15 стих мы читали в прошлый раз. «И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Далее, ну понятно, что речь идет о том, что все женщины, которые жили до пришествия Иисуса Христа, все еврейские женщины особенно, они были соучастниками этого процесса, и они или же поддерживали жизнь нации, чтобы через нее родился Мессия, или же ожидали, что, возможно, какая-то из них станет непосредственной матерью этого семени, которая однажды поразит дьявола в пету. Но это, вернее, в голову. Но эта победа, она играет роль даже после пришествия смерти и воскресения Иисуса Христа. Причина этого заключается в том, что каждый человек, который становится частью Церкви Иисуса Христа, каждый человек, он становится носителем этого же семени, который побеждает и поражает дьявола. То есть каждый из нас, если вы верующий человек, вы являетесь вот тем божественным инструментом, доказательством в мире духов, что Бог через человека противостоит дьяволу. Помните, написано, противостойте ему твердую верою, и убежит от вас. 1 Иоанна 3,8 мы читаем, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И дальше сказано, как он это делает. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? То есть не пребывает во грехе. Почему? Потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Поэтому всякий раз, когда женщина становится матерью, ее материнство имеет духовное значение. Всякий раз, это было до рождения Христа, и это после рождения Христа. По этой причине в каждой женщине заложено это огромное стремление к материнству. Проблема заключается в том, что после грехопадения эта проблема, это стремление неизбежно стало связано с болью и страданием. И этих страданий много. Давайте еще раз почитаем. Жене же сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. Смотрите, здесь очень много скорби. Во-первых, он говорит, умножая, умножу, то есть сильно увеличу. То есть, оказывается, это большая доза скорби будет. И дальше он говорит о двух аспектах. Во-первых, он говорит о беременности, и во-вторых, он говорит о боли рождения. Вот это слово «беременность», оно касается не столько периода 9 месяцев, пока женщина ожидает ребенка с момента зачатия, оно говорит о материнстве вообще. И материнство, дорогие мои, оно связано со скорбью, с болезнями и болью. И это результат грехопадения. Мы посмотрим на несколько граней, с которыми это, или грани этой проблемы. Во-первых, болезненность самой беременности и родов. Это в наши дни, в развитых странах, при современной медицине, материнство стало относительно безопасным явлением. Но на протяжении тысячелетий огромное количество матерей умирали при родах. Огромное количество. Вы помните, несколько библейских персонажей упомянут. Даже сегодня, вы знаете, что сегодня, в наши дни, при развитой медицине, в странах, которые менее развиты, ежедневно умирает 830 матерей при родах. Даже сегодня, в 21 веке. Ежедневно. Вы можете посмотреть немножечко назад, так скажем, 100 лет назад, когда не было пенициллина, не было антибиотиков, и эта цифра была в сотни раз больше. Это наказание после грехопадения. То есть, с одной стороны, женщина хочет быть матерью, с другой стороны, это очень опасно. В болезнях женщины умирали и продолжают умирать, мы видим. Но, к сожалению, это на этом скорби не ограничивается. Боль при рождении детей считается одной из наиболее сильных болей. И не зря она названа или она связана с фразой «муки рождения». Но, к сожалению, и это еще не все проблемы. В мире, пораженном грехом, дети болеют. Одно дело родить ребенка, выстрадать. Другое дело, когда его родила мама, а потом обнаружила, что он больной ребенок. Или был здоровый вчера, а сегодня заболел. Более того, многие дети умирают. Опять-таки, сегодня нам, живущим в развитых странах, это мало известно, но на протяжении тысячелетий более половины детей не доживали до своего 5-го дня рождения. Более половины детей. Я как-то встретил фотографию одного надгробного камня. Хочу вам показать ее. Посмотрите, вот это муж и жена. Он умер в 78 лет, она умерла в 68 лет, вот что мы видим там. Дальше перечисляются их 11 детей, которые похоронены здесь же. Если вы внимательно, немножко далеко, трудновато здесь видно, но если вы внимательно посмотрите на эти цифры, вот Ханна родилась в 1838 году, умерла в 1938 году. Джозеф в 1939 родился, в 1939 умер. Дэниел в 1940 родился, в 1940 умер. Маргарет в 1941 родился, в 1944 умерла. Три годика прожила. Опять рождается девочка, опять ее называют Маргарет, в 1946 году. В 1952 умирает, 6 лет прожила. В 1950 году рождается Уильям, в 1951 умирает. Элис рождается в 52-м году, в 52-м умирает. Энн рождается в 53-м, в 61-м умирает. Элизабет в 53-м родилась, в 62-м умерла. Эллен в 55-м родилась, в 61-м умерла. Джозеф Томас в 58-м, в 61-м. Вы посмотрите, вся жизнь этих родителей была в том, что хоронить детей. 11 детей. И это не какое-то исключение. В те времена, когда не было медицины, это было сплошь и рядом подобное явление. Вот это скорбь материнская. Когда мать переживает своего ребенка, когда она живет дольше, чем ее ребенок. Иногда в семьях умирали почти все дети, или как в этой семье похоже, что все дети. Но заметьте, речь идет о том, что тогда же было по много детей, контрацепции не было. 8, 10, 18 детей – это было нормально. Это не было чем-то таким сверхъестественным. И это на протяжении тысячелетий. Теперь представьте себе, одно дело родить 18 или 10 детей, другое дело похоронить их. И пережить это все эмоционально. И вот с одной стороны, огромное желание материнства, вложенное в нее, с другой стороны, это печальнейшая реальность. Вот что значит Божие наказание. Даже сегодня, дорогие мои, сегодня, несмотря на все развитие медицины, сегодня в мире ежедневно, опять-таки, умирает 7 тысяч младенцев, ежедневно, родившихся младенцев. Опять-таки, те же самые причины, потому что в некоторых странах нет элементарных условий, которые позволят чуть-чуть больному, болезненному ребеночку выжить. Это и есть проклятие Евы. Но и это еще не все, друзья. Если ребенок не умер, если он относительно здоров, это еще не значит, что он будет приносить матери радость. Дети, к сожалению, приносят много переживаний, много горя. Говорят, маленькие дети – маленькое горе, большие дети – большое горе. И ничье сердце так не скорбит об этом, как сердце матери. Притча 17:25. «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей». То есть, посмотрите, одно дело – пройти все эти муки, все эту боль, все эти сложности, и потом еще, когда видишь результат того, что произошло, и сердце разрывается от боли. И примерами подобных, вернее, подобных примеров полна книга Бытия. Помните, Ева сама сразу же, помните, что она пережила, когда один ее сын убил другого? Вот это и есть проклятие, вот это наказание за грех, который она несет. Немножко позже мы читаем историю с Сарой. Помните, когда она не могла иметь детей, и она хотела это настолько сильно, что она прибегла к практике окружающих языческих народов. Она дает Аврааму свою служанку. Он вошел к ней, Агарь родила ей сына, и стало еще хуже. До этого было плохо, стало еще хуже. Опять-таки, все это те же самые проблемы. Далее история с Ревекой, с ее сыновьями, Исавом и Иаковом. Помните, это два сына, которых она выносила. Вот, но они не ладят друг с другом, она становится на сторону одного. Вот, и всякие разные истории, связанные с этими вопросами. Затем история Иакова, его жены, одна любимая, другая нелюбимая. У той, которая любимая, нету детей. Вот еще одна проблема, кстати. Кстати, к этим всем проблемам нужно добавить еще проблемы тем, кто не вышел замуж, а материнский инстинкт есть. И тем, кто вышел замуж, и нет детей. И это все одна и та же проблема. Это проблема проклятия греха. Это проблема, которую мы все реально переживаем. Абсолютно все женщины, которые здесь есть, реально ее переживают в одной форме или в другой. Абсолютно все. Мы все являемся наследниками этого проклятия. Как я уже сказал, мы будем подробно об этом говорить, почему грех передался. Итак, это первое наказание, оно связано непосредственно и со вторым, со второй гранью, это скорби, связанные с мужем. Самое дорогое, что есть у женщины, рождение детей, поражено болью, поражено скорбью. И теперь второй элемент, это вторая проблема. Как мы только что говорили, что женщина имеет эту внутреннюю потребность быть матерью, но кроме того, у каждой женщины есть еще одна потребность. Это потребность в особо близком человеке. И Бог создал так, что этим особо близким человеком должен быть муж, мужчина. Бог так сделал. Все эти истории, которые сегодня про гомосексуальные связи, это все просто выдумки человеческие. В действительности Бог создал нормальную связь, нормальную тягу у женщины к мужчине. Здесь написано следующее. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Здесь опять женщина между двух огней. С одной стороны, она хочет мужа, но он, с другой стороны, постоянно берет верх над ней, господствуя над ней. И так на протяжении всей истории. Слово «стремление» или «влечение» твое – интересное слово. Для того, чтобы его понять, есть разные мнения по отношению этого слова, и на это есть причины. Ну, во-первых, слово «влечение» используется в книге «Песни песней», когда описывается влечение женщины или невесты, там, Суламиты, влечение к ее жениху, к ее мужу. То есть там ясно, что речь идет о романтическом влечении и сексуальном влечении. То же самое слово. Но это же самое слово используется еще и в другом смысле. В непосредственной близости, в 4 главе Бытия, описывая историю Каина, Моисей этим словом выражает влечение или желание господствовать над другим или властвовать. Посмотрите, 4 глава, 6 и 7 стихи. Бог обращается к Каину, и после того, когда Каин огорчился, видя, что Бог принимает жертву его брата Авеля, а его жертва не принята, Бог говорит Каину: «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». И вот дальше это же самое слово. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И вот здесь слово «влечет» – это не просто влечет, воспаляя желание. Да, здесь играет большую роль желание, но этот грех влечет для того, чтобы охватить, захватить, подчинить себе. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Скорее всего, в этом тексте, я имею в виду в 16 стихе 3 главы, где речь идет о Божьем наказании Еве, здесь это слово объединяет в себе оба смысла, скорее всего. Очевидно из контекста, что женщина, с одной стороны, у нее есть стремление к мужчине с точки зрения романтики и сексуальности. Это естественное стремление, но это стремление, и, кстати, это стремление, оно было заложено в женщину еще до момента грехопадения. Еще до грехопадения это стремление было, и оно вполне нормальное, вполне естественное стремление, которое Бог дал. Имея влечение к мужу, Ева делала это совершенно свободно, без какого-либо страха, без боязни того, что Бог будет употреблять ее открытостью или использовать ее уязвимость для того, чтобы подавлять ее и поднимать себя. Но так было до грехопадения. После грехопадения все изменилось. Во-первых, муж, вместо того, чтобы быть главой, от сердца заботящийся о своей жене, он стал использовать свое положение для того, чтобы господствовать над ней. И появилось явление, которое получило название как мужской шовинизм. То есть это когда мужчины подавляют женщин, когда мужчины себя, они пользуются своей силой физической, они пользуются этим материнским инстинктом, желанием женщины к тому, чтобы иметь общение с мужчиной и желание иметь детей. Они пользуются этим для того, чтобы давлеть над ними, для того, чтобы подавлять их, для того, чтобы устроить свою собственную жизнь, получить максимум привилегий из этого положения. Таким образом, провозглашая суд за совершенный грех, Бог объявляет Еве: ваши семейные отношения будут омрачены постоянной борьбой за власть. То есть теперь Ева, когда она стремится к мужу, она теперь еще и думает, что мне сделать, чтобы не позволить ему надо мной господствовать. И вот это слово «к мужу твоему влечение твое», оно включает в себе идею каким-то образом покорить себе мужа. С одной стороны, мужчине и женщине хочется быть вместе, с другой стороны, они постоянно конкурируют за власть. Они постоянно борются друг с другом. Эта борьба продолжается на протяжении всей истории человечества. Она продолжается и сегодня, кстати. Опять в Писании очень много примеров такой борьбы. Вспомним еще раз Сару. Она оказывала давление на Авраама. И она уговорила его пойти на эту всю сделку с Агарью и со всем тем, что произошло. Или помните Ревеку, ее любимчик Иаков? И она изо всех сил пытается продвинуть его, чтобы добиться превосходства над братом. И ради этого она обманывает своего мужа, как вы помните. Это та же самая борьба. Таких примеров много. Это жена Потифара, которая добивается Иосифа и потом невинно садит его в тюрьму. Или Далида, которая своими хитростями, своими чарами, своим обольщением добивается у Самсона тайну и его силы, откуда происходит его сила. Это все женская борьба. У женщин очень много инструментов, которыми они очень эффективно боролись на протяжении тысячелетий, пытались достичь свою собственную власть. К сожалению, эта борьба – печальная реальность мира после грехопадения. Вот. И вместе с тем Бог провозглашает Еве наказание и говорит это сразу же после того, как Он сказал о надежде. И поэтому мы сейчас еще немножко посмотрим, сколько Господь дает время, посмотрим на преодоление проклятия женщин. Вы посмотрите, когда Бог неспроста сначала к дьяволу обращается. Он обращается к дьяволу, потому что именно там Он говорит, однажды ты будешь поражен. И этим, перед тем еще, как говорить к Еве и к Адаму, Он говорит, у меня уже есть план, и вот это главная причина того, почему вы оказались в таком положении, в таком состоянии, эта главная причина будет однажды устранена. То есть, когда Он говорит о наказании, Он говорит уже в свете надежды, в свете того, что этот план уже начал реализовываться. У Бога есть Его механизм, как преодолевать это. Мы сегодня говорили о женщинах. Мы говорили сегодня о двух проблемах, с которыми сталкиваются все женщины. Опять-таки, и те женщины, которые в браке, те, которые не в браке, те, которые не в браке, хотят выйти замуж. Те, которые в браке, часто сталкиваются с проблемами, которые возникают между ней и ее мужем. То есть это касается каждой, абсолютно каждой женщины. И вот каждой, абсолютно каждой женщине есть Божий путь, как прийти к этому решению. Есть Божий путь. Божий путь изложен на протяжении всей Библии. Но кроме этого Божьего пути, люди, понимая, что они переживают это огромное количество проблем, они пытаются без того, чтобы покориться Богу, самыми разными силами, используя свой разум, технологии, возможности, они пытаются как-то победить это проклятие. Я приведу вам два самых ярких примера, как это происходит. Например, по мере развития цивилизации, вы можете это убедиться очень легко, посмотрев любую статистику. По мере развития цивилизации, то есть чем цивилизованнее страна, тем меньше женщины рождают детей. Тем больше женщинам внушают, это не важно. Кстати, очень интересно. Казалось бы, чем более цивилизованная страна, тем более безопаснее материнство. Но не так-то было. Чем более цивилизованная страна, тем меньше женщины рождают детей. Посмотрите статистику. Вот схема у меня есть. Желтая – это Африка. В 1950 году в среднем женщина рождала около 7 детей. То есть 6 или 7 детей в Африке это было. Сегодня даже в Африке, если вы посмотрите 2020 год, сегодня в Африке 4 рождает женщины, 4 ребенка. Но посмотрите, где Соединенные Штаты Америки, где у нас есть Северная Америка, это синяя, видите, вот эта синяя такая линия. Вот. Они еще в 1950 году рождали 3,5 ребенка. Потом был небольшой, ну 3,5 вы понимаете, это средняя статистика, да. Не так, что 3,5. Вот. Потом был всплеск. Помните, это бэби-бумерс, так называемый период. Всплеск рождаемости после войны был. Вот. И потом посмотрели резкий упадок. Резкий упадок, и где-то возле 2 это где-то стоит на сегодняшний день. То есть, что происходит? Чем более цивилизованная страна, тем в большей степени радость материнства, для которой создана женщина, она заменяется какими-то другими радостями. То есть женщин убедили, что они, материнство – это просто один из видов их самореализации. У них есть множество всяких других форм, вот, и это не так важный, не такой важный элемент. Их убеждают, что их основной смысл жизни – в чем-то другом. Вот почему цивилизованные страны постепенно вымирают. Если вы посмотрите на то, что происходит в Европе сегодня, то ислам или представители исламского мира говорят, мы через 50 лет захватим Европу без единого выстрела. Просто потому, что у мусульман, которые переселяются в Европу, у них рождается в среднем 6 или 7 детей в семье, а у европейцев коренных, которые там живут, 1,5 или даже меньше, по-моему, даже 0,8 я читал последние данные на семью. То есть это серьезные проблемы, и по этой причине цивилизации, которые достигали большого уровня развития, они постепенно сами себя уничтожали, потому что они не способны были производить потомство. Очень интересно, кстати, когда читаешь программы политических лидеров, то если всегда раньше политика была построена на то, чтобы стимулировать рождаемость, то сегодня феминистическая политика или феминизм, который захватил политику, он очень, так скажем, критично относится к любой попытке как-то стимулировать рождаемость. И причина, опять-таки, идеологическая. Она связана с этим же самым. Именно с этим связаны многочисленные моральные проблемы. Аборты связаны именно с этим. На сегодняшний день в Соединенных Штатах с 1972 года после Roe v. Wade известное решение Верховного суда было умерщвлено в утробе. Я не знаю, сколько, последний раз я смотрел, пару лет назад было 12 миллионов детей. То есть это огромное количество, это просто мясорубка, которая происходит каждый день. Откуда это все взято? А женщина хочет секса, а не хочет того, чтобы ребенок у нее рос. И по этой причине она добивается, чтобы ей разрешили вплоть до времени рождения и скромсать этого ребенка на кусочки. И закон это разрешает. Опять, откуда? Эта цивилизация борется с проклятием. Цивилизация, не желая пойти к корню решения этой проблемы, она пытается найти, как же мы можем все-таки победить в этом же самом положении. То же самое происходит и во взаимоотношениях женщин с мужчинами. Мы видим, как был легализован развод во второй половине 20 века здесь, в Соединенных Штатах. Вот. Реагируя на мужской шовинизм, это правда, да, в действительности очень многие мужчины, они нечувствительные, они давлеют, они диктаторы, они берут над женщинами власть. И вот каким-то образом, пытаясь решить эту проблему, женщин просто освободили. И на сегодняшний день мы видим вообще падение всего института брака и семьи. Это ведет к тому, что люди сейчас хватаются за головы. Как происходит так, что молодое поколение, оно все менее и менее способно к тому, чтобы вообще нормально жить? А как оно может нормально жить, если подавляющее большинство выросло в неполных семьях, в ненормальных, в разбитых семьях? Это все та же самая проблема. Но мы посмотрим на тот путь, который Писание представляет нам, путь решения этих проблем. Он начинается с очень ясного утверждения, которое мы видим в 3 главе послания Галатам, в 13 стихе, где сказано следующее. «Христос искупил нас от клятвы», или здесь поставьте слово, «от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Вот для чего нужно было пришествие Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы не только нашу с вами вину взять. Он пришел на Голгофский крест для того, чтобы взять проклятие наше. Вот то наказание, которое было провозглашено когда-то в день грехопадения. Он пришел для того, чтобы понести на себе это проклятие. Проклят всяк, висящий на древе. Люди ищут возможности решить проблему проклятия грехопадения, как-то пытаясь изменить предназначение женщины вообще. Они говорят, твое рождение детей связано с болью и страданиями. Не рожай. Делай все для того, чтобы не рожать. Они говорят, твое отношение с мужем связано с тем, что у вас там конфликты постоянно. Да на что он нужен? Не живи с ним. Живи сама, самостоятельно. Вот это решение, которое мир предлагает, как избавиться от этого проклятия. Бог решает это совершенно по-другому. Бог оставляет природу женщины такой, какой Он ее создал. Дело в том, что сколько бы люди ни пытались это изменить, а природа, что не изменяется, она все равно остается такой же. И Бог это решает, изменяя сердце женщины, изменяя внутренний ее мир и принося в нее свою собственную жизнь. Например, когда Бог говорит о месте женщины-христианки в церкви, Он ясно говорит, что она не создана для того, чтобы нести на себе бремя власти. Заметьте, это уже после смерти и воскресения Иисуса Христа. Это уже Новый Завет, это уже время, когда сила того, что Христос сделал на кресте, когда Он снял это проклятие, она уже действует сегодня. Вот. И апостол говорит, посмотри, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяя не властвовать над мужем, не быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но женщина, жена, прельстившись, впала в преступление. Заметьте, он приводит здесь две причины, почему женщина, она должна быть, Бог создал ее так, чтобы она была ведома. Первое, он говорит, женщина изначально создана быть помощницей. Бог говорит, я так ее создал, я для этого ее создал. Это ничуть не говорит о том, что женщина, она глупее мужчины, что у нее способности не. Мы видим, что некоторые способности такие, что никогда мужчины не достигнуты. Она просто для другого создана совершенно. Мы сейчас не можем об этом мыслить правильно, потому что мы живем под властью всей этой идеологии, которая пропитала сознание многих и многих людей. Кроме того, Бог говорит о том, что Он создал женщину таким образом, чтобы она способна была создавать тепло, уют, создавая, чтобы она была чувствительной, она была способной воспринимать очень сердечно все то, что происходит. Опять-таки, прежде всего, это нужно для ее роли по отношению к мужу и по отношению к детям. Вторую причину приводит здесь апостол. Он говорит, не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. То есть, он говорит, она более эмоциональна. И поэтому есть уже был пример, когда она вела. И тогда, когда она вела, вы видите, что произошло. И речь идет не о том, что она плохая, речь идет о том, что это не ее функция. Функция мужа должна быть. Вот он должен там стоять в этой самой точке. Но здесь, посмотрите, говоря об этом, когда он представляет, жена доучится в безмолвии, он говорит о очень важной ответственности мужчин. Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье, если Господь позволит. И он говорит, учить жене не позволяя. Нам сегодня очень трудно вообще мыслить об этом. Как я уже сказал, мы настолько пропитаны идеологией мира сего. Христианский мир пропитан. Я совсем недавно прочитал статью одного известного евангельского автора. Вот это постепенно мы видим, как проникает все глубже и глубже в евангельский мир. И он, анализируя этот текст, говорит, но здесь написано только «учить не позволяя», а проповедовать можно. И он проанализировал, оказывается, есть много слов в Библии, есть «проповедовать», есть «евангелизировать», есть encourage, это как, ободрять, вот, наставлять. Он говорит, никаких этих слов здесь нет, только учить. То есть вот там, где женщина-учитель, невозможно, а женщина-пастор, окей. Опять-таки, мы говорим это о евангельском мире, который сегодня потихонечку все больше впитывает в себя. Он находится просто под властью идеологии, которая движется тем, чтобы победить по-своему. Ну, посмотрите, в следующем стихе апостол представляет более подробное объяснение, как женщина побеждает это проклятие. 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости, и целомудрием». Слово «спасется» – это не слово, которое касается не вопроса спасения души, а вот «спасется от этого проклятия». От того, чем наказание, которое она получила. В каком смысле? Да в том, что если она рождает детей, она влияет на них. Мать имеет огромнейшее влияние, особенно в первые годы жизни ребенка, в огромнейшей степени формируя сознание ребенка. Как мы уже говорили, деторождение было достаточно важным элементом Божьего плана для сотрудничества людей с Ним. И когда Он говорит, спасется через чадородие, все женщины, которые рождали до Иисуса Христа, они стали инструментом, через которых пришел Сын Божий для того, чтобы нас спасти. И после того, как мы уже видим, церковь созидается с каждой душой, которая приходит, появляется на этот свет и принимает Иисуса Христа. Каждый раз, когда христианка рождает ребенка, она имеет надежду, что ее ребенок станет частью церкви Иисуса Христа, чтобы вечно пребывать в присутствии Его славы. Конечно, пока мы еще на земле, нам приходится жить в условиях боли, в условиях болезни, в условиях скорбей, разного рода трудностей. И об этом мы читаем в Римлянам 8 глава, где сказано: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, то есть творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Об этом мы будем говорить подробнее в следующий раз. А сегодня давайте мы преклоним колени и поблагодарим Господа за Его свободу, за Его путь освобождения от проклятия греха, который мы обрели в Иисусе Христе. Помолимся.